Поезд вне расписания. Мимо Геральта пронеслась огромная разноцветная фура. Упругая толкнула ветром, ведьмак даже попятился на шаг другой прочь от шоссе. Взрывев, грузовик начал взбираться на трехуровневую развязку перед поворотом на Голованевск. «Чтоб тебя!» — подумал Геральт без особой досады. «Чуть монетку не уронил». Он снова умастил на согнутом указательном пальце желтый кругляш достоинством в 1 гривну. «Значит так, цифра — остаюсь на Одесской трассе. Вилы сворачиваю на Голованевскую», — привычно загадал ведьмак перед тем, как сильно поддать по краю монетки ногтем большого пальца. Гривна, бешено вращаясь, на несколько мгновений рванулась к зениту, а затем столь же стремительно пала на жухлую, изнуренную выхлопами траву. Когда в кармане тихо затренькал мобильник, она была еще в воздухе. На секунду, позабыв о судьбоносной монетке, Геральт ответил на вызов. «Да, учитель».
«Здравствуй, Геральт», — поздоровался Весемир.
Судя по голосу старого ведьмака, образовались некоторые проблемы. Не слишком страшные, но требующие, тем не менее, безотлагательного вмешательства.
«Ты где?»
«За Уманью, на Одесской трассе», — сообщил Геральт. «На юг иду». Потом вспомнил о монетке, отдыхающей неизвестно какой страной вверх, где-то рядом, в траве, и добавил. «Или на юго-восток. Еще не решил».
«Под Житомиром наш малек попал в переплет. Помочь бы надо».
«Надо, помогу», — сказал Геральт спокойно. «А какой именно малек?»
«Даль. Помнишь такого?»
«Помню. В Южном встречались».
«Точно. Он подрядился в Житомирском локомотивном депо какую-то там машинерию приструнить. И завяз».
«Понятно.
Номер я тебе сейчас скину. Позвонишь, договоришься. Он прямо сейчас вне зоны почему-то, но порядок знает, хоть и малек. Так что возникнет».
«Хорошо». Весемир помолчал некоторое время, затем ворчливо добавил.
«Только сильно его не прессуй, когда все разгребешь. В целом он толковый парнишка».
«Сильно не буду», — пообещал Геральт. Учитель вздохнул и отключился. Геральт упрятал мобильник в карман и принялся выискивать в траве монету. «Пропало мое гадание», — подумал ведьмак, шаря взглядом под ногами. «На север придется». Вскоре монета отыскалась. Она торчала вертикально, наполовину воткнувшись в землю.
«Ишь ты!» —
произнес Геральт вслух и покачал головой. «А ведь угадала. Ни цифра, ни вилы. Ребро!» Он подобрал вещую гривну, пересек шоссе и принялся голосовать. Минут через 10 рядом притормозил рейсовый автобус «Одесса-центр», и Геральт забрался в его кондиционированное нутро. «Житомир, значит», — подумал он, расплачиваясь с оркой-стюардессой и заталкивая билет со сдачей в нагрудный карман. «Локомотивное депо, значит». «Поглядим, каких там запчастей малек наш наломал». Утробно ворча дизелем, автобус набирал скорость. Он уходил на север, к центру Большого Киева. На центральном автовокзале Геральт пересел на маршрутку, идущую в Житомир, поглазел сквозь подернутое радужными разводами стекло на Московскую площадь, потом на Бессарабку, на цирк и вскоре задремал. Последним, что он осознанно рассмотрел, были Святошинский мост и бурые стены Тормаша. После этого ведьмак отключился, как ноутбук при отсутствии полезной нагрузки. Конечно же, в случае опасности он мгновенно перешел бы от сна к действиям. Ведьмак настороже, даже когда спит. Но опасности не было. Какие опасности могут подстерегать рейсовую маршрутку на Брест-Литовском шоссе? Вся опасная дорожная дичь отсеивается еще на дальних подступах к центру. А от случайностей никто не застрахован. Хоть ты спи, хоть ты бодрствуй. Геральт предпочитал спать. Однако проснулся он, как водится, загодя, километров за 15 от житомирских вокзалов. Беспокоило ведьмака только одно. Мобильник Даля в зоне доступа так и не появился. Железнодорожный и автовокзалы много где расположены рядом. В Житомире их разделял всего один квартал. Геральт не стал просить водителя-полуорка остановить раньше. Что изменит 5 минут, если Весемир ничего не говорил о срочности? Разделяющий вокзалы квартал ведьмак одолел как раз за 5 минут. Житомирское локомотивное депо, совсем еще новое, недавно отросшее, располагалось южнее вокзала, за путями, накопительным парком и сортировочной горкой. Миновав пассажирские перроны, Геральт спустился с платформы по узкой металлической лесенке, пересек добрый десяток путей и вышел на тропинку между полоской чахлых кустиков и унылым забором накопительного парка. Пейзаж из вполне городского у вокзала сделался в худшем смысле слова индустриальным. Везде серость, пыль, пятна мазута, груды воняющих пропиткой шпал вдоль забора и ни единой живой души, куда ни глянь. Только у высоченных ворот локомотивного депо Геральт встретил пожилого гоблина в грязной, некогда оранжевой, жилетке путейщика. Гоблин хмуро поглядел на ведьмака, шевельнул ушами и вновь приник к вскрытому кабельному шкафу, расположенному чуть сбоку от рельсов. «Доброго здоровья, живой!» — обратился к нему Геральт. «Где тут у вас начальство гнездится?»
«И тебе не кашлять!»
— не оборачиваясь, пробурчал гоблин.
«Ступай через ворота вдоль путей, а дальше в обход ангаров. Там у нас контора. Не промахнешься».
«Благодарствую», — кивнул Геральт гоблинской спине и зашагал, куда сказано.
«Эй, погоди!»
— донеслось спустя несколько секунд. Геральт замер, потом обернулся. Гоблин продолжал сидеть на корточках у шкафа, но на этот раз хотя бы голову соизволил повернуть в сторону Геральта.
«Ты ведьмак, что ли?»
«Ведьмак? А что?»
«Да ничего»,
— вздохнул гоблин и отвернулся. Геральт покачал головой, развернулся и зашагал дальше вдоль крайней колеи. «Чего ж тут малек натворить успел?» — обеспокоенно подумал он. За углом циклопического здания депо обнаружился довольно милый по промзоновским меркам пейзажик. Четыре клумбы ромбиком, между ними увитая плющом беседка-курилка. Чуть дальше — двухэтажное здание официального вида, а правее — выкрашенный в веселый зеленоватый колер павильончик с жизнерадостной вывеской «Столовая» над входом. В курилке кто-то сидел, и одет он был не в оранжевую жилетку путейца и не в промасленный комбинезон машиниста. Под распахнутым пиджаком ослепительно белела рубашка. На фоне рубашки контрастно выделялся узкий галстук-селедка. Начальство, 100%. Геральт подчеркнуто неторопливо направился к беседке. Пока он шел, живой в деловом костюме пристально разглядывал приближающегося ведьмака, не прекращая при этом курить. Это был человек. Довольно молодой, вряд ли старше 23-25 лет от роду. Темно-серый костюм в едва заметную полоску сидел на нем, как влитой. Да вообще чувствовалось, что деловые костюмы носить человек умеет чуть ли не инстинктивно. По праву крови. Геральт вошел в беседку и остановился в ее центре, точно напротив курящего человека. Тот продолжал глядеть на Геральта и курить, не выказывая никаких чувств. «Интересно, кто кого перемолчит?» — подумал Геральт без малейшего азарта. Азарт ведьмакам не свойственен. Человек докурил, щелчком отправил окурок в урну, единым движением подобрал лежащую рядом с ним на скамеечке кожаную папку и поднялся на ноги.
«Пойдемте», — сказал он буднично.
«Пойдемте», — не стал спорить Геральт. Человек направился ко входу в двухэтажный корпус. Геральт молча следовал за ним, чуть левее, отстав на полшага. Рядом со входом ведьмак заметил тусклую бордовую табличку «ТЧ-7. Правление». Человек в костюме нигде не задерживался, сразу поднялся на второй этаж и в итоге привел Геральта сначала в приемную с двумя секретаршами, а затем в кабинет местного главаря. Локомотивное депо, как правило, оставались открытыми территориями, поэтому кланы, подобные заводским, тут хозяйничали редко. Чаще всего в депо обосновывались мелкие компании, пытающиеся контролировать грузоперевозки. Командовать прирученными электро- и тепловозами особо не приходилось. Чаще всего локомотивы выходили на маршруты сами, по годами отработанным графиком-расписанием. За ними всего лишь присматривали, да еще иногда выгоняли из резерва одну-две сцепки в непредвиденные рейсы. Главаря местного величали коротко и емко — ТЧ. Ну, или по имени, которое Геральт за ненадобностью не запомнил.
«Ага», —
произнес ТЧ, отрываясь от бумаг, когда Геральт вслед за своим провожатым вошел в кабинет.
«Еще один ведьмак».
ТЧ выглядел заинтересованным и оживленным. «Здравствуйте», — сдержанно поздоровался Геральт. «Что у вас случилось?» Тайче откинулся в кресле, сложил на выпуклом животе руки и обратился к провожатому.
«Риди, введи ведьмака в курс дела».
Риди положил папку на стол, примыкающий к начальственному, элегантно поддернул брюки и сел. Геральт остался стоять в трех шагах от входа.
«Месяц назад мы начали готовить на продажу обученную сцепку из четырех пар», — начал Риди, как показалось Геральту, нарочито равнодушным тоном. «Свели и сцепили еще в марте. До недавнего времени прикатывали непосредственно в депо, а в последние недели выкатали на паре коротких перегонов в пределах местной дистанции. В целом, сцепка слушалась машинистов и работала на маршруте без нареканий и сюрпризов. 4 дня назад мы намеревались запустить ее в пробный рейс доровно и обратно. Разумеется, без нагрузки, только сцепка, и все. Представители фирмы-покупателя выразили желание участвовать в обкатке, чему мы препятствовать не стали. В рейс сцепка ушла с экипажем, 2 нашими машинистами и покупателями, еще 4 живыми. Из депо они выбыли утром во вторник, около 10 часов. Вровно должны были проскочить по малому внутреннему кольцу и часам примерно к 12 вернуться сюда же, в депо. Но вровно сцепка не пошла, не знаю почему. Свернула на Хмельницкий, оттуда на Винницу. За наших машинистов мы ручаемся, фирма-покупатель поручилась за своих представителей. Никто из сопровождения не мог отдать сцепке несанкционированных приказов. Связаться с машинистами средствами штатной связи не удалось. С покупателями по мобильным тоже. Тогда мы спешно наняли ведьмака, примерно за час до того, как сцепка приблизилась к окраинам Винницы. Он пообещал выяснить, что там стряслось, и в случае неповиновения со стороны локомотивов — приструнить их. В четверг, около полудня, он высадился на крышу головной пары со Жмеринского моста. Через несколько минут он перезвонил и сообщил, что в лобовой кабине живых нет, а сцепка идет самостоятельно, после чего сказал, что допроверит головную пару, а если никого так и не найдет, переберется во вторую с головы, проверит ее и снова перезвонит. Мы ждали напрасно. Ведьмак не перезвонил. Сцепка прошла Винницу и двинулась сначала к Одессе, но потом ушла на петлю и двинула к Житомиру. До депо не добралась. Миновала служебную сбойку Южного накопительного парка и снова устремилась в сторону Винницы. Оттуда на Белую церковь, на Житомир и снова на Винницу. Так и носится по кругу. 3 сутки уже. Насколько мы сумели отследить, без остановок и ускорений. Равномерно и без видимого смысла. Ваш коллега проблемы не решил, невзирая на внесенную предоплату. Мы сочли необходимым уведомить Арзамас, после чего оттуда прислали вас. Думаю, вполне очевидно, чего мы ждем. Займитесь этим, и уж вы-то не оплошайте. Сцепка подойдет к Южному парку часа через 1.5. Вас доставят на место. Вопросы будут?
Будут, — холодно ответил Геральт.
Тогда торопитесь. Скоро выезжать.
«Сцепка на электротяге или на дизельной?»
«На дизельной», —
не моргнув глазом, ответил Риди.
«Мы потому и решили ее продать. Наша дистанция полностью электрифицирована, а у локомотивов сцепки и токосъемников-то нет».
«Сколько она брала топлива на старте?» Риди внезапно смешался. То ли от того, что не мог дать исчерпывающего ответа, то ли, как заподозрил Геральт, рыльца у него в пушку, а вопрос о топливе каким-то образом заставил его забеспокоиться.
«Точно сказать не могу»,
— промямлил он, отводя взгляд.
«Да ровно и назад точно хватило бы».
«Что же, сцепка 4 дня катается без дозаправки?» — скептически переспросил Геральт. На помощь смутившемуся Риди поспешил прийти Тече.
«Неизвестно, сколько работало дизеля одновременно», — сказал он. «Может, все 8, что вряд ли, а может, всего 1. Рекорды скорости сцепка не бьет, да и идет явно в экономичном режиме. Топливная система у каждой пары автономная, но сцепка способна по выработке топлива одной парой глушить дизели и переключаться на работу следующей парой. При таком раскладе 4 пары могут кататься неделю минимум, а могут и больше».
«То есть вы тоже не знаете, полностью ли была заправлена каждая пара перед выездом на ровно?» — уточнил Геральт.
«Не знаю, но могу предполагать. По инструкции, при таком коротком перегоне топливо должно быть по среднему расходу на километраж плюс 30% сверх того. Однако реально заправку никто не контролировал. Этим занимались пропавшие машинисты. У них, сами понимаете, не спросишь. По крайней мере, пока они не вернутся живыми и невредимыми. «Ну и порядочки у вас», — проворчал Геральт.
«На дистопливе у нас работают только маневровые тепловозы. Маршевые все на электротяге»,
— снисходительно пояснил Т.Ч.
«Кому она интересна, эта соляра?»
«Логично», — подумал Геральт и задал следующий вопрос. «Предоплату за услуги ведьмака, как я понял, вы уже внесли».
«Внесли», — кивнул Т.Ч. «Как положено. Честно говоря, ваш коллега нас разочаровал».